Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 7 декабря 2013 года. Связь практики с первоисточниками. Вопрос. В любой науке есть несколько течений. В нашей работе мы тоже сталкиваемся с этим явлением. Есть группы, которые понимают интегральную методику и ее развитие по-своему. Как мы должны к этому относиться? Ответ. Я считаю, что люди должны постоянно расти, и не только на одной практике. Им необходима серьезная теория, они должны жить ею, получать от нее источники, корни. Им нужно отвечать на вопросы, исходя из своих знаний и связи с группой и с нами. Возникает множество непонятных ситуаций, вопросов, которые на уровне нашего мира можно решить любым методом, но не интегральным. А они должны сделать это именно интегральным методом. И не просто так, давайте вместе возьмемся за ручки и все решится. Нет. Здесь существует пока еще огромное белое пятно, которое мне нужно распознать. Оно разрешается, когда я связываю практику именно с первоисточниками. Но, возможно, на практике это еще не проявилось, поэтому я не вижу этого в источниках. Иными словами, все это уже описано где-то, но я не могу этого увидеть, потому что во мне не существует самой потребности, которую я получаю с практики. Только соединение практики и настоящих первоисточников, книги, статьи, дают в итоге ответ. Вопрос. Допустим, у нас в Москве появилась потребность ездить в Питер, в Киев, в Минск, общаться с ребятами, вместе вести с ними интегральные проекты. А у них еще такой потребности нет. Правильно ли будет тенденция к объединению этих течений, или пусть эти течения вызревают каждое в своем русле? Ответ. Нет, здесь все должно быть унифицировано. Я не представляю, чтобы тут были какие-то течения, подходы. Для каждой аудитории, для разной ментальности разных стран, все должно быть четко набрано из одного портфеля. Только чуть-чуть изменен стиль и не более того. Я вижу по человеку, когда он во время беседы вдруг соскакивает с интегрального воспитания и начинает давать психологию или, допустим, естествоведение. Чувствуется, что это уже не идет из нашего источника. Он этого не ощущает, а я чувствую, что это не связано с корнем. И в дальнейшем останется в аудитории, как пустое знание, совершенно не преобразуя ее. Из телепрограммы «Сквозь время» от 18 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Пока не съешь пуд соли. Вопрос. У нас существует параллельно несколько очагов формирования интегральной методики, которые не взаимодействуют между собой. Допустим, у нас в Москве накоплен определенный опыт по распространению методики, а где-то в Европе люди действуют автономно. Стоит ли нам взаимодействовать с ними, передавать им свой опыт? Ответ. Опыт невозможно передать. Можно передать только знания, но не дух. Если бы мы не знали друг друга близко, а все время общались только виртуально, мы бы не понимали друг друга. Как говорится, пока не съешь вместе пуд соли, не узнаешь человека. И это действительно так. Я считаю, что можно передать людям весь комплект знаний, или пусть заходят на наш сайт, берут оттуда материалы, прорабатывают их, пишут отчеты, сдают экзамены. Только после этого они могут приехать к нам на стажировку, ходить с нами по объектам и участвовать в тренингах. Ведь без контакта, без включения друг в друга у них ничего не получится. Из телепрограммы «Сквозь время» от 18 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Репетиции перед выходом на распространение. Вопрос. В интегральной работе с массами приоритет отдается внутренней подготовке специалиста, его включению в коллектив. Поэтому многие зачастую пренебрегают профессиональной стороной этого дела. Ведь ни в статьях, ни в методике не упоминается, какова важность профессиональной подготовки. Вы говорите, что человек может не иметь образования. Главное, насколько он связан с группой, объединен с ней, правильно направлен на цель. А то, что надо несколько раз прорепетировать, прежде чем выйти к людям с лекцией, ему никто никогда не говорил. Ответ. Взаимосвязь и интегральность – это необходимое условие, но нельзя ограничиться только этим. Человек должен проработать массу материала. Во-первых, он должен быть широко развит, прочитать, прослушать, просмотреть огромное количество информации о глобальности мира, о кризисе, о семье и обществе. Он должен все это пропустить через себя. Не имеет значения, на какую тему он собирается проводить лекцию, но взаимодействие людей, психология человека и его внутренняя конструкция должна быть ему ясна. Он должен это чувствовать. Дело в том, что давая информационные блоки на своем блоге, я преследую цель помочь людям, которым надо где-то выступить, подобрать материал для лекции, ведь у них нет времени на поиски источников, откуда они могли бы все это почерпнуть. Кроме отрывков из уроков и лекций, выставляющихся на блоге, основная его часть посвящена различным актуальным проблемам – человек, общество, экология, финансы и так далее, чтобы те люди, которые готовятся к занятиям с широкой публикой, могли бы легко просмотреть материал и взять оттуда все, что им нужно. Это способствует поддержанию их общего кругозора и эрудиции. Кроме того, перед выходом на лекцию или семинар им надо вместе сесть и отрепетировать сценарий, чтобы знать, какой рукой что делать. Они должны разобрать, прочитать, обсудить то, что будет. Конечно, вживую все это может получиться немного по-другому. Сценарий по ходу дела может несколько измениться. Так бывает. Жизнь все-таки берет свое. Реплика. Проблема в том, что профессионалы, преподаватели, психологи понимают необходимость репетиций, а человек, пришедший из очень простой профессии, этим пренебрегает. Он говорит: «Все и так получится, с нами же высшая сила». А некоторые ссылаются на вас. Профессор же не готовится к лекциям. Ответ. Материалы для уроков и лекций готовят мне мои помощники. А если я иду на семинар, то у меня прописано все, ведь мне заранее присылают вопросы, и я их просматриваю. Я знаю, что после первого или второго вопроса я уже что-то изменю в зависимости от реакции участников, но этот материал у меня есть. То есть я заранее готовлюсь к семинарам. Но дело в том, что если я и прогоняю какой-то материал, то я его прогоняю уже десятый или даже сотый раз. Я его многократно перечитывал, поэтому для меня ничего нового нет. Новое – это моя работа с самой аудиторией, которая каждый раз меняется, а следовательно меняется форма изложения. Это я уже никак не могу заранее прорепетировать. Поэтому, когда я выхожу к аудитории, я говорю, что не знаю, какой будет урок, так как по ходу лекции неожиданно задаются такие вопросы, которые возникают у людей под впечатлением каких-то переживаний, эксцессов, происшествий и так далее. Но сам материал я знаю прекрасно. И когда мне называют какую-то тему, я сразу же представляю все, что входит в нее со всеми первоисточниками и литературой. Все это живет внутри меня, все-таки я этим же занимаюсь 40 лет. Из телепрограммы «Сквозь время» от 18 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Спайка в Творце. Вопрос. Как соединяются через Творца? Ответ. Очень просто. От бессилия перед фактом, что мы не способны соединиться, мы обращаемся к окружающему свету, к Творцу, и просим его соединить нас. Так происходит на каждой ступени. После того, как мы выясняем свою неспособность соединиться, мы приходим к вратам слез, кричим и получаем силу для спайки, слияния. Но как Творец склеивает нас друг с другом, если мы разные? Мы склеиваемся только согласно своим намерениям, соединяемся в Творце, если хотим отдавать Ему одному. Он становится нашим связующим звеном, нашей целью. Это словно родители, соединяющиеся в одном ребенке. Они могут даже ненавидеть друг друга, но соединяться в нем, вместе о нем заботясь. И в этом ребенке они не примиряются, а ненавидят друг друга. Но они любят его и потому соединяются в нем, в его точке. Это соединение противоположностей. Мы все противоположны в тысячи разных срезов, направлений и свойств. Нет человека, похожего на другого. Так что же нам делать со своим желанием насладиться? Мы не можем его убить. Ничего не можем с ним сделать. Нам дают единственную возможность выполнять действия, ведущие к соединению. Нам надо соединить две части, у которых нет ничего общего, кроме животной основы. И потому создан этот мир, в котором мы можем соединиться на физическом уровне, просто взявшись за руки. Но этим жестом мы выражаем свои чувства. Потому эта ступень отделена от всех остальных ступеней, от всех состояний. Ведь она позволяет нам начать возвышение. Мы можем в этом мире дать другому пощечину или поцеловать и таким образом повлиять на свое желание. Можно целовать по желанию, а можно изменять свое желание за счет поцелуев. Я просто обнимаю кого-то, не испытывая к нему никакой симпатии и даже чувствуя отторжение. Но за счет этих действий мое желание постепенно меняется. В этом уникальность этого мира, в котором за счет физических действий можно повлиять на свое желание. Но все это происходит на определенной ступени, только в качестве подготовки, а потому это не считается духовным соединением. Но если говорить о духовных желаниях, которые выше ступени этого мира, то там мы используем материальные желания, которые ни на йоту не пересекаются с чьими-то другими. Если мы хотим соединиться, то между нами должен быть Творец. Только через него, через свой корень мы соединяемся, словно два брата соединяются через общую мать. Поэтому они называются братьями. Из урока по книге Зоар от 1 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Каждый за всех и все за каждого. Вопрос. Что означает сокращение цинцум в группе? Ответ. Пока мы не будем автоматически воспринимать слово «желание» как общее желание, ничего не поможет. Если говорится о сосуде, мы тут же должны понимать, что это значит «вместе». Если говорится о свете, это наслаждение, раскрывающееся в нас, когда мы соединились. Это должно происходить совершенно инстинктивно. Этот инстинкт должен вжиться в сердце, чтобы нам стало очевидно, что это так и иначе быть не может. Словно я слышу о кислом и мгновенно ощущаю кислоту во рту. Сделать сокращение на свой эгоизм – это значит, что мы хотим вместе поднять величие Творца, силы отдачи, выше силы получения во всех ситуациях, которые с нами случаются. То есть первое условие – что бы ни было, мы обязуемся прежде всего соединяться и оставаться как один человек с одним сердцем. Второе – удерживать силу взаимного поручительства, раз за разом укрепляясь каждый за счет всех и все за счет каждого. Это будет означать, что мы достигли одного общего желания. Итак, мы стоим внизу под горой Синай, вокруг этой горы ненависти, соединенные в одно сердце и связанные взаимным поручительством. То есть мы выполнили эти два условия. А кроме того, нам нужны Муше и Тора на вершине горы. Это значит, что там наверху мы достигли соединения с Творцом. Муше – это наша совместная сила, находящаяся выше нас. Третье условие – это величие Творца, духовной цели. Из урока по учению 10 сферот от 5 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Срезать путь не получится. Бааль Сулам, наука Каббала и ее суть. В материальной действительности, предстающей в наших ощущениях, существуют реальные вещи, суть которых нам не дано постичь даже в воображении, например, электричество и магнетизм. Но кто скажет, что они нереальны, в то время как наши знания об их проявлениях нас абсолютно удовлетворяют, и нам совершенно не важно, что мы не имеем ни малейшего представления об их сути. Точно так же мы сегодня не имеем представления о сути явлений, описанных в каббалистических книгах, и правильный путь к их пониманию лежит через группу. Человека приводят в нее, и в ней он раскрывает смысл первоисточников. Причем в первую очередь он учится тому, как налаживать связь с товарищами. Нам трудно это принять. Никто не хочет подключаться к группе, наоборот. Всем хочется побыстрее понять, что же сказано в книгах. Здесь-то и проводится первая проверка человека, созрел ли он для науки Каббала. Если он готов на все, даже на объединение, иссушающее его на пути, то заслуживает подъема и открывает духовный мир. А если не готов, если хочет срезать путь, обойти группу, то ничего не добьется. В этом заключается различие между буквой и духом учебы. Или я штудирую текст, или с ее помощью привлекаю свет, возвращающий к источнику. На самом деле каббалистические выражения, термины и понятия в высшей степени реальны, однако пока скрыты от нас. Подобно этому, когда-то мы не знали об электричестве или магнетизме и умели работать только с подручными инструментами естественным образом. Однако сегодня мы должны приподняться над естеством, а это всегда требует больших усилий. Зато когда мы раскрываем духовный мир, в Все названия и обозначения, даже совершенно абстрактные сегодня, становятся для нас наименованиями знакомых явлений, которыми мы живем. Вопрос. Можно ли сказать, что отношение товарищей в группе – это некий прибор, позволяющий улавливать явления духовного мира? Ответ. Верные отношения в группе – это то место, в котором ты раскроешь Творца. В правильном объединении ты начнешь раскрывать суть явлений, в том числе электричество и магнетизма. Еще несколько сот лет назад мы о них не знали, потому что у нас не было соответствующих приборов. Но здесь, кроме прочего, играет роль порядок развития. Свойства электричества, которые мы открываем сегодня, были известны еще древним египтянам. Однако они не умели использовать свое знание, и в дальнейшем оно надолго забылось. Теперь же, спустя несколько тысяч лет, мы изучаем электричество уже по-иному. Так или иначе, все проявляется в мере наших сосудов желаний, и каждому открытию предназначено свое время. Само желание, раскрываясь, обнажает все новые черты реальности. И, соответственно, группа – это прибор раскрытия, в котором каждый ведет замеры согласно своему вкладу на благо товарищей. Необходимо, чтобы мы достигли между собой такого отношения, которое называется духовной отдачей. Над экраном и сокращением, над всем нашим эгоизмом, во взаимной отдаче мы формируем между нами поручительство, и в нем можем раскрыть высшую силу отдачи Творца. И вот мы начинаем исследовать этот аспект, как наладить с ним связь. При этом каждый продвигается сообразно со своей тягой и со своим вложением. Малым движет малые желания, большим – большие. Так мы и раскрываем присутствие Творца в мере своего желания доставить ему удовольствие. Это условие обязательно, и он не раскроется, пока такого желания у нас нет. Из урока по статье «Наука Каббала и ее суть» от 6 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Борьба с социальным неравенством бесполезна. Мнение. Борис Джонсон, мэр Лондона. Уровень IQ определяет способности и возможности человека преуспеть в обществе, а потому борьба с социальным неравенством – бесперспективное занятие, особенно с учетом глобализации, которая усугубляет пропасть между богатыми и бедными. По данным статистики, 16% населения имеют IQ ниже 85, в то время как всего лишь 2% этот показатель превышает 130. Мэр высоко оценил влияние зависти на развитие общества и назвал неравенство движущей силой экономического роста, предложив создать сеть гимназий нового поколения, призванных помочь талантливым детям из бедных семей. Реплика. Сказанное верно в эгоистическом обществе, но в альтруистическом обществе все сравниваются, потому что каждый отдает в меру своих природных способностей и возможностей, а получает, независимо от отдачи, в меру естественных потребностей.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.